Глава 39. Алехин. «Пшепрашем, пани», — сказал я Гролинской, и, чтобы скрыть волнение, улыбнулся. «Что это?»
«Со».
Она обернулась и посмотрела в угол возле печки, куда я указывал. «Вот». Я нагнулся за скомканным листком целлофана, увидел второй, присыпанный мусором, и поднял оба.
«Это у офицеров»,
— она указала в сторону свежеубранной комнатки, где вчера помещались Николаев и Сенцов. Я уже расправил листки, убедился, что они сальные внутри и соответствуют по размерам. У меня сразу пересохло в горле. С пани Гролинской приходилось говорить по-другому. Предыдущая конспирация исключала разговор по существу дела. Я отпустил капитана и предложил ей пройти в большую комнату, где мы сели у стола. «Пани», — сказал я, — «вы умеете молчать?»
«Так?»
— она в недоумении глядела то мне в лицо, то на помятый целлофан. «Я буду с вами откровенен».
«Ежи?»
— побледнев, воскликнула она. «Не волнуйтесь, пани. Никаких известий о вашем сыне у меня нет. Чтобы успокоить, я даже взял ее за руку. Я буду с вами откровенен. Вы меня понимаете? Обещаете хранить в тайне наш разговор?»
«Так?»
«Мы считаем вас и вашу семью польскими патриотами. Ваш муж погиб как герой, защищая Польшу, и сын борется с оккупантами. Поляки и русские ведут войну с общим смертельным врагом. Мне хотелось говорить с ней по-человечески, доверительно, а получались какие-то штампованные официальные фразы. От бессонной ночи и усталости, от нехватки времени и, быть может, от непроизвольного стремления поскорее добраться до сути выходило как-то не так.
«Варшава», — сказала она, — «как Варшава?»
Что я мог ей сказать? Я знал, что в Варшаве восстание, что начало его командование АК, но участвуют в нем сотни тысяч поляков. В городе уже третью неделю шли ожесточеннейшие бои. Безоружные, по существу, люди противостояли танкам, авиации и артиллерии немцев. Тысячи ежедневно гибли. В последние дни меня не раз спрашивали о Варшаве, в основном поляки. О восстании мне было известно главным образом из скудных газетных сообщений, и сверх того я ничего сказать не мог. В Варшаве восстание, на улицах идут бои.
«Там ежи», — дрожащим голосом произнесла она. В глазах у нее стояли слезы.
Так я и чувствовал. «Будем надеяться, что он вернется живой и здоровый». Я сделал паузу и затем продолжал. «Мы ведем смертельную борьбу с нашим общим врагом, и очень важно, чтобы вы оказали нам содействие. Вы должны быть со мной откровенны. Этим вы поможете не только нам, но и сыну, и всем полякам».
«Не разумеем».
От волнения она заговорила по-польски. Слезы душили ее. Я принес холодной воды. Выпив весь стакан, она вытирала платком глаза и пыталась справиться, взять себя в руки. Она сидела передо мной, сникшая, потускневшая, сразу утратившая всю свою моложавость и кокетливость. Мать, терзаемая тревогой за жизнь и судьбу единственного сына. Полька, мучимая мыслями о гибели соотечественников. Так случается нередко. Сталкиваешься с чужой жизнью, с чужими страданиями. Хочется как-то утешить, подбодрить. И совесть требует оставить человека в покое. А ты вынужден тут же его потрошить, добывать необходимую тебе информацию. Проклятое занятие, хуже не придумаешь. Дав ей немного успокоиться, я перешел к делу. Объяснил, что меня интересуют эти двое офицеров. Поначалу она испугалась, что в ее доме ночевали какие-то бандиты, и как бы в оправдании опять поспешно достала талон комендатуры,
разрешение на постой. Я сказал, что они не бандиты, но заготавливать продукты в этом районе не имеют права, это не положено. И тут она нашла для них определение — шпекулянты. И для нее все вроде стало на свои места.